Хорошо, приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам, возлюбленные дети Божьи. На самом деле очень радостно с вами быть. И я у вас не первый раз, и дай Бог не последний. И мне всегда приятно быть вместе с вами. Вы наши братья, друзья, нас много что связывает. Одно время мы даже с вами вместе в одном зале, просиживали. По-хорошему, как-то это нас соединило и сблизило. Я обрадовался, когда Олег позвонил и спросил, можете ли вы приехать. И еще больше обрадовался, когда у нас вдруг получилось, что-то там отменилось, закинули группу, группа вся прям согласилась моментально. Такое очень редко бывает, кстати. Они как-то за минуту все «да-да-да, мы тоже можем, все отлично». Я такой думаю, точно, значит, от Господа. Давно не были у друзей. И сегодня не просто воскресенье, сегодня такой особенный день. Он бывает такой день раз в месяц. Это день, когда мы с вами участвуем в заповеди, в вечере, Евхаристии, хлебопреломлении. Мы как с вами, как старые баптисты, мы говорим хлебопреломление. Это такой более, наверное, такой традиционный подход. Но сегодня я хочу с вами говорить, наверное, о сути того, что же собой представляет то действие, которое мы с вами совершаем. Что оно означает для нас с вами? Что может быть вот в сердце этого действия? И, конечно же, в хлебопреломлении заключено очень много смыслов. Очень много смыслов. Я хочу, наверное, поговорить об одном из таких самых главных, но для этого я возьму, может быть, несколько странную историю. Она поначалу может показаться странной, но в конце мы все-таки с вами поймем, почему она уместна для сегодняшнего дня и почему она раскрывает суть того, что мы с вами будем делать. Давайте откроем вторую книгу Царств, 6 главу. Уже бы здесь должны бы напрячься, сказать, хлебопреломление, вечеря и вторая книга Царств. Причем, все это. Хорошо. Давайте прочитаем такой довольно большой отрывок. 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных из Израиля, 30 тысяч, и встал и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу». И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахия ушел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтыре, и на тимпанах, на систрах, и на кимвалах. Прям как мы сегодня. И когда дошли до гумна Хонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, взялся за него, ибо валы наклонили его, но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Аминь. Вот такая интересная история, наверняка всем известна, и всегда возникает вопрос, вроде Оза ничего плохого не сделал, и хотел-то вообще доброе делать, представьте, Оза бы руку не простер, ковчег бы упал в грязь, там самая большая святыня Израиля. Мы с вами, знаете, сделаем как? Скажите, есть здесь грешники, которые телевизор смотрят или кино? А детективы какие-нибудь смотрите? А смотрели когда-нибудь фильм, когда какое-то происходит событие? Что-то такое происходит, а потом раз действие останавливается и написано «за несколько лет до этого» или «за несколько дней до этого». То есть начинаются какие-то события, которые предшествовали этому действию. Так чтобы понять, что же случилось с Озой, нам нужно поступить, как в таком фильме. Нам нужно сделать так. За 400 лет до этого. Нам с вами нужно разобраться с одной очень важной вещью. Так что же такое Ковчег Завета? И если мы с вами вернемся к истории его появления, давайте мы к ней вернемся. Эта история, она находится там в 25 главе книги «Исход». И Бог, не просто сказал, что нужно сделать ковчег, а он дал прям целое ну, как бы точное такое повеление, как его сделать, каких он должен быть размеров, из какого дерева он должен быть, что должно быть внутри, он там выложен будет золотыми листами, такие-то должны быть кольца, такие-то шесты. И кроме того, он знаете, что определил? Кто еще должен заботиться об этом ковчеге? Ну, давайте немножечко прочитаем, буквально это 25 глава книги «Исход», и сказал Господь Моисею, и говоря Аарону, «Исчисли сынов Каафовых и сынов Левия, по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше, до 50 лет всех способных к службе, чтобы отправлять работу в скинии собрания». Вот служение сынов Каафовых, левитов, по родам их и семействам их, в скинии собрания. «Носить святое святых, когда стану понадобиться в путь. Аарон, сыны его выйдут, снимут завесу, закрывающую, и покроют ею ковчег откровения, положат на него покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало, все из голубой шерсти, и вложат шесты, когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа пойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть». Сии части скинии, собранные однажды, должны носить сыны Каафовы. И сказал Господь Моисею Аарону, говоря, не погубите колено племени Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступят к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят из каждого в служении его и у ноши его, но сами они не должны подходить и смотреть святыню, когда покроют ее, чтобы не умереть. Это какой-то, вот, с одной стороны, очень такой странный и непонятный для нас с вами текст. Какой-то он очень сложный, очень запутанный. Так что же символизирует собой ковчег? Когда Бог дал Моисею повеление, каким должен быть ковчег, там, золото, крышка, херувимы, он ему сказал так: «Я буду являться тебе над этим ковчегом и буду говорить с тобой». Этот ковчег был отделен святой и святых, и обычно израильтяне его в принципе не видели. Но это было место, на которое спускалась Шехина, слава Божия, на котором Бог говорил с Моисеем, давал ему повеление. Посмотрите, что означает это, вот этот ящичек. Он означает буквально следующее, что Бог присутствует среди своего народа. Ковчег – это символ присутствия Бога среди его народа. Что было внутри ковчега? Ну, мы там читаем, да, там были скрижали завета, немного манны и посол жезла Аарона расцветший. То есть эти символы однажды были положены в ковчег, как символы того, что делал Бог, да, символы заботы Бога об Израиле. И этот ковчег должны были носить определенные люди из одного семейства. Причем делать это очень странно, как-то спиной к нему подходить, чтобы даже на него не смотреть, спиной закрыть этот ковчег. А теперь смотрите, у нас через 400 лет мы видим, что с ковчегом происходят очень странные вещи. Какие-то ребята забирают его из какого-то странного дома, как он там вообще оказался, да? Ставят его на телегу, ну правда новая телега там написана, да? Там на новую телегу ставят, хоть здесь-то молодцы. И везут. Зачем вообще Давид его взял? Куда он его везет? И нам с вами нужно опять вернуться на 369 лет назад и посмотреть историю ковчега, как он оказался в доме Аминадава. А, кстати, кто помнит, как ковчег оказался в доме Аминадава? Откуда его Давид забирал? И нам с вами нужно вернуться в первую книгу царства. Да, две коровы привезли, правильно, две коровы привезли, и этих двух коров с телегой отправили, кто, филистимляне. Но как ковчег оказался у филистимлян? Когда мы с вами начинаем читать историю, ну там, книгу Иисуса Навина, мы видим, что ковчег Завета занимает очень важное место в истории израильского народа. Кстати, ну я вижу, вроде все свои. Здесь же нету тех, кто Библию не читал, вроде все как бы члены церкви, да? То есть, ну, я просто, знаете, бывает иногда, есть собрание неверующих, а ты такой раз какую-то там начал историю рассказывать и где-то пропускаешь, потому что подразумевается, что все, ну, читали и понимают. Ну, у нас вроде все читали, да? И получается там такая история, что ковчег всегда был в стане евреев, и его всегда носили священники с собой. Когда возникала какая-то трудная ситуация, на помощь приходила что? Группа священников, вернее, кто? С ковчегом Завета. Нужно было пройти через Иордан. Что произошло? Священники взяли ковчег, зашли, вода расступилась, Израиль прошел, вышли. А нужно было там победить Иерихон, священники, ковчег кругом ходят, носят. Ковчег Завета – это вот такая штука, которая начала наводить ужас на врагов. Когда филистимляне видели или какие-то другие люди, что там у евреев есть ковчег Завета, они понимали, что-то сейчас будет для нас нехорошее происходить. Смотрите, что произошло. Люди вокруг, да и в какой-то момент сами евреи начали думать, что ковчег Завета сам по себе является магической вещью. Послушайте, это очень важно. Ковчег Завета является каким-то предметом, который творит чудеса. Вы услышали, да? Возвращаемся к дому Аминадава. Зафиксируйте эту вещь. Возвращаемся к тому, как он оказался у Аминадава. И нам с вами еще надо отмотать назад. В какой-то момент вот последние главы книги Судей и первые главы книги Царств описывают нам Израиль, который вот все, он уже в Ханаане поселился, все, занял все территории, но начал жить как? Нарушая заветы Бога. Что происходило? Каждый раз, когда Израиль отступал от Бога, Бог посылал языческие племена, они захватывали израильтян, потом израильтяне каялись, поднимался судья, опять короткое время покоя, они опять вели себя как язычники и так далее. Но ковчег вот осел в Силоме. И в первой книге Царств мы читаем историю о священнике Илии, его сыновьях и маленьком мальчике Самуиле, который станет потом одним из самых главных пророков Израиля. И вот мы читаем эту историю. Ковчег стоит в Силоме, и туда приходят все люди для того, чтобы вот этот священник их судил. У него есть два сына, которые ведут себя совершенно нечестиво. Ну, просто отвратительно, да, которые отбирают у людей жертвы, которые, ну, прям написано, спали с женами Израиля, прям вот в этой скинии собрания, а там чуть дальше в святой святых стоял ковчег Завета. И в какой-то момент Самуил начинает пророчествовать от Бога и говорит, что это все закончится, все это прекратится. И в очередной раз поднимаются филистимляне идти на Израиль. И когда израильтяне собираются идти в ответ войной, что они решают? Они проигрывают, что-то там у них такое происходит, это мы читаем в первой книге Царств. И потом они что делают? Ну, даже можно не читать, а по логике, да, повествования, понятно, что они такие, о, друзья мои, у нас есть классная магическая штука. Наши отцы с ней всегда что делали? Побеждали. И на самом деле они берут этот ковчег, несут, что происходит с филистимлянами? Филистимляне говорят, увы нам, ковчег Завета Божия среди народа. Ну и думают, ну сейчас начнется что-то там такое. Ну в результате что происходит? Ничего не начинается. Израильтяне терпят поражение, а ковчег Завета – это великая святыня, которую евреи начали считать магической штукой. Что? Не работает. Что-то или отсырело, или что-то еще там. Ну как-то вот какая-то магия закончилась. Она раз и не работает. Филистимляне забирают этот ковчег Завета, несут к себе. А знаете, на Древнем Востоке ну как бы статую побежденного бога несли в храм бога-победителя, как бы, да, и вот как-то вот там определяли, и все понимали, что, ну, проиграла даже не армия, а вот бог Израиля проиграл Дагону, богу филистимлян. Вот они его принесли в храм Дагона, оставили там, и вот здесь как раз-таки начинается очень странное действие. Приходит Дагон, валяется. Никого не было, он валяется. Они его поднимают, на следующий день приходит, он валяется вообще без рук. И они понимают, что-то не то происходит. Что все-таки ковчег Завета – вещь серьезная. Опять, они же думают, что это ковчег Завета – вещь серьезная. И они его берут и решают этот ковчег Завета перенести в другое место. И у них начинается такая странная чехарда. Господь, написано, Господь начинает их поражать. Появляются мыши, которые съедают весь урожай. Потом на них появляются коросты. И они этот ковчег Завета начинают пулять по городам. То есть от города в город перевозят, чтобы там... Одни жители говорят, он нам не нужен, отправляют его туда. Там начинается Тоже странная штука. И они его по городам гоняют, и вот все, когда все по всем городам его уже всевозможным провозили, поняли, что вообще все покрылись коростой, ничего не осталось, что делать? И решать, давайте-ка мы его отправим обратно. Эта штука какая-то там, ну, мы не знаем, как ей управлять. У нас нету центра управления. И они, значит, решают там хитрым путем молодых телиц, каких-то нерожавших телят, и как-то их отправить, ну и тем самым проверить вообще. А знаете, как у нас бывает, что-то происходит постоянно, и ты думаешь, да не, случайно. Да не, не из-за этого. Да может, все-таки это не то, это может быть что-то другое там, да. А и они решают так, ну давайте посмотрим, если туда ковчег поедет, тогда как бы не Бог нас Израиля поражал. А если вот туда поедет, то точно Бог Израиля. Ну и на самом деле они увидели, что Бог Израиля их поражал. Но к этому там священников собрали, священники говорят, ну еще там надо ну, какой-то выкуп. И они вот отлили золотые коросты, не знаю, что они из себя эти коросты представляли, интересно, наверное, было посмотреть. Там этих корост по числу там, 5 городов крупных филистимских, и мышей наотливали там золотых, тоже вот как бы положили рядом с ковчегом и отправили на коровах. И вот эти коровы привезли их в один город. И там с жителями этого города начала происходить тоже странная вещь. Жители города-то думают, приехал ковчег, но они уже не помнят, что, почему и зачем. И что они решают сделать? Заглянуть под крышечку, а что же там? И написано, что было такое поражение, что погибло 50 тысяч там, с лишним человек из-за того, что с ковчегом что-то происходило. Ну и решили все это отправить в дом Аминадава, значит, и посвятить сыновей Аминадава и Елизара на то, чтобы он смотрел за этим ковчегом. Ну, поставили они его, и 20 лет он этот ковчег там стоял. 20 лет ковчег стоял, и вот в это время там уже вот как раз-таки те повествования, которые мы с вами читали вот про Озу. Оза – это один из потомков Аминадава, сын Елиазара, вот как раз того, которого посвятили на то, чтобы следить за этим ковчегом. Зачем Давид решает перевести этот ковчег из дома Аминадава? Но все-таки потому, что, знаете, сначала может показаться, что Давид, он же такой духовный мужчина был всегда, да, такой там Бога любил и все там, вот прям все нормально было. Но на самом деле-то он его решает перевести, потому что ковчег собой, ну, символизирует такую религиозную святыню. Это вот такая сила Израиля, да, и он, ну, ничего лучшего не придумал, как тоже взять этот ковчег и поставить его на телегу. И решает его перевести в свою новую столицу, в Иерусалим. Иерусалим не всегда же был столицей Израиля, он только при Давиде стал столицей Израиля. И он решает его перевести туда и тем самым придать такую религиозную значимость этому городу. Ну и своему правлению. Теперь представьте, процессия, военный парад, 30 тысяч воинов, не считая мирных жителей. Ставит на телегу этот ящик, начинает его вести, и потом история с Озой. И что дальше? Давид убоялся и говорит, нет, вещь хорошая, но опасная. И поставлю я ее в доме, там не помню, как мужчину зовут. В общем, решает он поставить ее в доме одного человека. И что он видит? Он видит, что через 3 месяца Бог благословил этого человека, у которого в доме находился ковчег. И Давид понимает, нет, все-таки Озу жалко, но штука нужная. И он решает все-таки подойти к этому вопросу более серьезно. Он что-то вдруг начинает понимать очень важное, что нужно понять и нам с вами. И нам с вами это очень важно понять. И дальше потом в последующем повествовании его отношения с ковчегом, они будут очень правильные у Давида. И он решает нести эту процессию, как бы сделать такой, не знаю, какое слово подобрать, очень такой трепетной, очень священной. И написано, что Израиль собирается опять в таком же количестве, и они пешие начинают нести этот ковчег, и через каждые 6 шагов приносят жертву Богу. 6 шагов прошли, принесли жертву Богу. 6 шагов прошли, принесли жертву Богу. На самом деле, жертв было принесено очень много. Мы знаем, да, такие же истории, когда какое-то божество перевозили. Один царь Вавилона перевозил статую Мардука, там расстояние было 250 миль, он через каждые 3 мили приносил жертву. Так вот, он принес столько же жертв, сколько Давид принес вот за очень короткое расстояние, там полмили, по-моему, даже чуть-чуть меньше или чуть больше, за очень небольшое расстояние. И вот ковчег оказывается в Иерусалиме. Так в чем же смысл этой истории? А смысл этой истории в том, что ковчег сам по себе, вот эта вот штука из дерева, золота и всего остального, она вообще не имеет никакой ценности. Ну, кроме материальной. Без присутствия Бога она не имеет никакого значения. Как только мы начинаем какое-то действие или какую-то вещь считать магической или мистической, Бог сразу ее убирает. Он сразу ее развенчивает. Кто знает, что случилось с Ковчегом Завета в конечном итоге? Да никто не знает. Он куда-то исчез, и вообще как бы люди уже несколько тысяч лет без него живут. И вы знаете, что Бог не перестал действовать. В храме, который восстановили после разрушения вавилонян, и вот этот второй храм, в который пришел Иисус, который чистил, где там святой святых, там этого ковчега уже вообще не было. Его просто после возвращения из Вавилона, его не нашли, он куда-то пропал, вообще просто куда-то пропал. Так вот, что понял Давид? Он понял, что Богом Израиля невозможно манипулировать. Что Бог Израиля – это не какой-то местечковый божок, которым можно там через определенные действия или определенные вещи управлять. Бог Израиля святой и суверенный. А ковчег – это всего лишь символ присутствия Бога. Это просто символ. Это вещь, которая должна была нам напоминать о святости Бога, израильтянам, вернее, не нам. Нам-то она, ну, нам, наверное, тоже, когда мы читаем, должна напоминать о святости Бога. Бог описан как тот, кто сидит на престоле как бы херувимов. И на ковчеге как раз было два херувима, которые символизировали его престол, да, а вот эта крышка – это подножье ног Бога. Это просто символ. И глядя на все это, почему такая осторожность и скрупулезность вот с этим закрыванием ящика покрывалами, там, особыми тканями, особыми ритуалами. Для чего все это, скажите? Ну, не для того, чтобы вызвать какие-то магические действия. Знаете, как вот язычники делают, так, обряд, там, так, нужно дунуть, плюнуть, три круга пройти, свечку накапать, сжечь, выпить, там, растереть, и вот что-то такое. Не для этого, а для того, чтобы показать особую святость Бога, его отделенность от нечистоты. Это призыв такой к святости Израиля. Когда работал Ковчег Завета? Когда Израиль был в правильном положении перед Богом. Когда работал Ковчег Завета? Когда Израиль исполнял повеление Бога. А когда он не работал? Почему после Иерихона, стены которого упали, израильтяне не смогли взять Гаваон? Почему? Потому что один человек взял из заклятого. И вопрос-то не в том, что ковчег присутствует, а в том, что народ живет святой жизнью. А ковчег должен был напоминать израильтянам святость Бога, его законы. Сам по себе он ничего не значит. Мы с вами, ну, уже открыл вам тайну, да, что сейчас? Он в церкви, в современной церкви, и вообще просто в первой церкви, в ранней церкви, символизировало присутствие Бога. Ведь мы же с вами евангельские верующие, да и у первых верующих не было никаких изображений, не было никаких икон. Даже, знаете, я не уверен, что у них кресты были. Наверное, вряд ли все-таки, да, потому что крест – это орудие убийства, распятие. Так какие же символы присутствия Бога были в церкви? Хлеб и вино. Это символы того, что Бог посреди его народа. Знаете, очень часто, не знаю, приходилось ли вам вообще когда-нибудь слышать, что ну, нужно участвовать в вечере, потому что она дает некую силу, потому что там, участвуя в вечере, ты можешь получить исцеление, что нужно это делать, как бы потому что вот что-то там. И иногда возникает такое ощущение, что к хлебопреломлению начинает относиться как к некому такому волшебному действию. И хлеб и вино становятся таким духовным каким-то таким лекарством, которое что-то производит в жизни человека. А скажите, я придумаю, или вы когда-нибудь сталкивались в своей жизни, что вот люди так думают о причастии, о том, что мы делаем? Я сталкивался неоднократно. В какой-то момент это действие становится просто для человека каким-то механическим. Ну, все так делали, я так делаю. Теряется его смысл. Но когда мы с вами читаем 11 главу первого послания к Коринфянам, которую мы читаем традиционно на причастие, на хлебопреломление, мы читаем следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Но перед этим смотрите. Во-первых, слышу, когда вы собираетесь в церковь между вами, так, ибо надлежит, нет, 20-й, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. И дальше я от самого Господа, а потом, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ну и там дальше речь о суде. Так не напоминает ли нам эта картина истории с ковчегом? Вот та, которую здесь описывает Павел. Нету ли чего-то похожего? Когда хлебопреломление или вечеря, как здесь пишет Павел, становится неким механическим действием. Когда нам кажется, что участвуя, делая вот это, мы уже что-то вот, делаем что-то правильное. Но Павел говорит здесь очень важные вещи, что всякий раз, когда мы это делаем, мы что должны делать? Рассуждать о теле и крови Господней. Что всякий раз, когда мы это делаем, мы вспоминаем о его смерти и возвещаем его второй приход. Всякий раз, когда мы это делаем, мы вспоминаем, и это воспоминание становится каким? Оно становится действенным. Оно заставляет нас жить так, как жил наш учитель. Оно напоминает нам о сути того, что он сделал. Каждый раз, когда мы видим этот хлеб и вино, оно напоминает нам, что наш Бог незримо присутствует среди нас. А теперь скажите мне, разве Бог Израиля не присутствовал среди Израиля, когда рядом не было ковчега? Конечно, присутствовал. Он отказывался присутствовать тогда, когда израильтяне поклонялись идолам. Но это просто те символы, которые заставляют нас отрезвиться, которые заставляют нас по-новому посмотреть на то, что происходит в нашей жизни, посмотреть на нашу жизнь глазами Иисуса, снова посмотреть на то, что Он сделал для нас. И заставляет нас жить так, как жил наш учитель. Сейчас мы будем участвовать с вами в вечере, мы будем молиться о хлебе и вине, и мы с вами в церкви евангельских христиан-баптистов. Мы с вами не верим в то, что когда мы помолимся, произойдет некое мистическое действие, и хлеб превратится в плоть Иисуса, а вино станет его кровью. Хлеб останется хлебом. Я даже не знаю, где вы его взяли, купили или сами испекли. Вино я точно подозреваю, что вы сами не давили и не делали, наверное, в каком-то магазине купили. И оно останется тем же самым вином. Но когда это так мы совершаем верой, Бог присутствует в этом действии. Он здесь посреди нас. Совершая вечерю, мы с вами рассуждаем о теле и крови Господней. Пусть каждый человек испытывает себя сам. В вечере могут участвовать только те, кто вступил с Господом в завет через святое водное крещение, сделал это в осознанном возрасте. Я не знаю, все ли здесь из церкви Преображения, но если вы гости или из церкви Примирения, вы тоже можете участвовать в этой заповеди на удостоверение собственной совести. И если вы в своих церквях не находитесь на замечании и на отлучении. Сейчас мы будем молиться о хлебе и вине. Давайте встанем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать, за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за то, что мы теперь часть Твоей Церкви, за то, что Ты однажды каждого из нас нашел в этом мире и Духом Своим соединил друг с другом и соединил с Тобою. Мы просим, благослови этот хлеб, символ своего тела, и даруй нам принять эту святыню как драгоценный дар и вспоминать о том, что Ты сделал для нас, вспоминать о Твоей жертве. Благослови каждого из нас быть по-настоящему Твоим учеником, который, не жалея себя, раздает на служение, себя раздает себя на служение другим людям. Мы просим Тебя, благослови всех нас, соедини нас с собой и с друг с другом. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа, наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И, как сказал апостол Павел, мы будем ждать друг друга, вам будут передавать хлеб со словами: это символ тела Господа Иисуса Христа. Скажите аминь, и мы подождем друг друга, и потом будем вместе принимать от этого хлеба. Книга пророка Исаия, 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем ни вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, он был поражаем Богом, наказуем и уничижен Богом». Это символ тела Господа Иисуса Христа. И будем принимать с благодарением. Мы помолимся о чаше. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за кровь Нового Завета, которую Ты пролил за каждого из нас. Мы благодарим за то, что в этом Завете мы стали детьми нашего Небесного Отца. Мы благодарим за то, что Ты вновь и вновь напоминаешь нам о том, что значит Твоя любовь, какой ценой мы Тебе достались. Мы просим Тебя, благослови нас пить от этой чаши, вспоминая о Твоей удивительной жертве, но в то же время и помнить, что Ты придешь второй раз. Пусть у нас будет Твоя сила, пусть у нас будет Твоя любовь, пусть у нас будет Твое милосердие. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы также будем ждать друг друга. но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих, от уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб с злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, так как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Аминь. Это чаша Нового Завета в Иисуса Христа. Будем принимать с благодарением. Дорогой Господь, мы еще раз благодарим Тебя за Твою удивительную жертву, за то, что Ты однажды пришел в этот мир в образе простого раба, Ты прошел свой путь до конца. Взойдя на Голгофский крест, Ты добровольно отдал свою жизнь за каждого из нас, пролил свою святую кровь, чтобы мы могли стать частью Твоего народа, чтобы мы могли снова вернуться в общение к Отцу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам этот дар. Дар вечной жизни, будущее, надежду, за то, что Ты наполнил нашу жизнь смыслом здесь, на земле. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас частью своей церкви. Мы просим Тебя, благослови каждого из нас быть по-настоящему Твоим учеником, и пусть это воспоминание о Твоей жертве заставляет нас жить так, как жил Ты в этом мире. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты наполнил нас силой Духа Святого, и мы были по-настоящему Твоими свидетелями, Твоими детьми. На Тебя уповая, в Твои руки предаем жизни свои, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.